Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, понедельника всем! Новая неделя наступила. Что это значит? Это значит, нужно взять себя в руки и полными сил и энергии приступать к работе.
Ну или хотя бы попытаться. Виктория Мартыненко, моя коллега, и я, Олег Пшеничный, рады приветствовать вас на этой новой рабочей неделе. Надеемся, она будет не такая жаркая, но более приятная, чем предыдущая.
Также с нами сегодня режиссер Дмитрий Бардышев. И хочу вам сказать, наслаждайтесь разбудильником, потому что буквально через час, то есть в 8 часов утра, радиоприемники замолчат, профилактические работы начнутся, и до 17 часов будет тишина, поэтому вот так мы врываемся с Олегом перед профилактикой в ваш день. Ну а тема сегодня у нас довольно-таки непростая, на мой взгляд. Давай, Олег.
Действительно непростая, потому что животные – это моя слабость большая. Как мы знаем, летом все милые котики и собачки на фоне газонов, осенью мерзнущие и мокнущие, а зимой совсем замерзающие. Бездомные животные в большом городе, как они выживают, об ответственности перед домашними питомцами, которые вдруг становятся не нужны, и как организовать пространство дома, если решили приютить бездомное животное. Вот о чем сегодня будем говорить. А в гостях у нас зооволонтер сообщества помощи бездомным животным в Ростове «Добрые руки» Мария Гунченко.
Доброе утро, Мария.
Здравствуйте.
И я хочу сказать, что тема эта родилась на самом деле не просто так, потому что у нас во дворе ГТРК «Донтер», да, во дворе нашей телерадиокомпании появились те самые бездомные котики. Мы прозвали их так ласково «донтриками» от слова «донтер». И очень хотим, чтобы они все-таки нашли свой дом. Поэтому 8-918-25-3-8-27. Если вы вдруг сейчас находитесь в поисках своего питомца, пожалуйста, свяжитесь с нами, напишите на наш WhatsApp, либо Telegram. Можете написать там в наших социальных сетях. В общем, мы очень-очень будем ждать. Это черный, рыжий, да, и такой разноцветный кот или кошка. Нужно будет выяснять детально, да, разбираться. Ну, а мы начинаем. Мария, расскажите, пожалуйста, чем же занимаются «Добрые руки»? Звучит довольно-таки сложно. Сообщество помощи бездомным животным. Это энтузиасты?
Да, звучит сложно, но, конечно, каждое слово имеет свой смысл. Сообщество означает, что у нас нет юридического лица, то есть это такое объединение просто неравнодушных людей. А бездомные животные, соответственно, означает, что мы помогаем именно бездомным животным-компаньонам, то есть не тиграм, не львам, а собакам и кошкам, то есть животные, которые там традиционно проживают вместе с людьми. И, ну, Ростов означает примерно нашу сферу действия. Мы работаем. Работаем мы бесплатно, но все равно это работа, так или иначе, хоть она и неоплачиваемая, с 2008 года. Такой, как бы, довольно длительный период. За это время много чего было. Мы проводили и акции, как бы, привлекающие к проблемам жестокого обращения к животным. И, соответственно, проводим работу с людьми. Это, ну, я вообще считаю, это самая главная работа. То есть можно стерилизовать, можно пристраивать животных, но ты не можешь сделать все это за всех людей и за то большое количество животных, которые, в принципе, находятся на улицах. Вот. Поэтому лично я вижу главной миссией нашего сообщества – это информирование людей об ответственности отношении к животным и, соответственно, о сокращении численности гуманным путем. Ну и, конечно же, мы занимаемся непосредственно и пристройством животных, мы подбираем, лечим и, самое главное, стерилизуем. Вот. И я, кстати, хотела немножечко ремарку вставить по поводу ваших котиков. Если найдутся хозяева, мы готовы помочь со стерилизацией. Вот, можете обращаться к нам в сообщество, потому что очень важно не дать дальше им, как бы, размножаться, и вот чтобы их потомство оказалось на улице.
Прекрасно. Это отличная новость, да. 8-918-25-3-8-27. Пишите, организуем в лучшем виде. А, Мария, правильно ли я понимаю, что это именно волонтерская деятельность, то есть у каждого члена сообщества есть своя основная работа, и вот именно в свободное время вы посвящаете этой деятельности?
Да, вы все верно понимаете. Нет, скажем так, какого-то конкретного места, где мы все сидим. Да? Каждый сидит у себя дома, занимается тем, чем можно. Это, как бы, с одной стороны, минус в каком плане. То есть если заниматься этим на постоянной основе, конечно, нужно, там, это должна быть оплачиваемая работа, вот, потому что, ну, человеку нужно на что-то жить. Но в нашем случае каждый делает делает то, что может, без отрыва там, от своей основной деятельности. И в этом и плюс. То есть каждый человек может найти себя. То есть если у тебя там душа лежит к животным, ты за них болеешь душой, вот, ты всегда можешь найти, чем помочь. И дозировать свою занятость, и дозировать и конкретно свои умения и навыки направлять на благо животным.
А мне очень интересно, как лично вы пришли к тому, чтобы помогать животным?
Вы знаете, я в отличие от многих волонтеров, которые с детства там таскают, мне вообще никто там особо не разрешал, то есть я не таскала, и как-то я об этой проблеме особо не знала. Это забавная история. Однажды я задонатила фонду «Дикая природа», я вообще не знала, что кто-то там занимается животными. Ну вот как-то так, интернет еще не настолько был развит. И я такая сижу и думаю, вот бы мне найти кого-нибудь, кто бы занимался такой же помощью, только бездомным кошкам и собакам. Это было летом, буквально в сентябре я случайно через социальные сети наткнулась на сайт «Пес и кот». Это очень там известный крупный сайт. Там он объединяет не только людей там из Москвы, но и из других там регионов. Вот и так началась моя деятельность на этом поприще. А потом уже я наткнулась тоже через социальные сети, через группу именно «Добрых рук». То есть я познакомилась с основательницей «Добрых рук», и так с тех пор все и, в общем-то, и понеслось.
А, Мария, у ваших сообществ есть несколько важных проектов. Вот вы в том числе сказали о стерилизации бездомных животных, да, что это важно и что вы можете помочь. Это происходит за счет средств добровольцев или за счет тех же донатов, да? Если вдруг кто-то из слушателей не знает, донат – это вот какая-то сумма, которую человек может пожертвовать. Ну,
простым языком, да, благотворительная помощь.
По сути-то это и одно и то же. То есть это, если мы говорим о какой-то централизованной или спонсорской помощи, у нас таких нет. То есть не государство, поскольку мы как минимум там не юридическое лицо, мы сообщество. Вот. Это все происходит как? У меня есть возможность что-то сделать, но нет там финансовой возможности. А у человека есть возможность помочь финансами, но нет возможности руками, нет знаний, нет желания, времени. То есть, ну, каждому свое. Кто-то помогает деньгами, кто-то своими умениями. То есть это, по сути, те же самые добровольцы, просто помощь их финансовая.
Ну, то есть, в общем, неравнодушные люди.
Да, тут все то же самое, неравнодушные люди, да.
А часто попадаются больные или раненые животные? Вот как вы в таких случаях поступаете?
Вы знаете, ну, как правило, в общем-то, волонтеры, которые там давно уже в этой теме, они имеют уже большое количество животных. То есть животные – это ответственность, это финансы, это, ну, чтобы вы понимали, если, условно говоря, не найдется желающего помочь этому животному, то это ты полностью на твоем обеспечении. Вот, и поэтому, ну, во многом именно в ситуации, когда животное сбито, например, или там, ну, страдает, или что-то больное, то есть человек увидит, и, то есть у него там уже какое-то количество есть на попечении, и он там не может пройти, да, оставить это животное в беде. То есть, да, часто. Плюс, ну, жизнь на улице – это не сахар, в общем-то, да, и, вы знаете, после некоторых владельцев тоже иногда неизвестно, где ему лучше – на улице или там после жестокого обращения животных, 50 животных, я имею в виду, или после жестокого обращения, да, поэтому часто. Так или иначе, в какой-то, условно говоря, форме, плюс-минус, да, все нуждаются в каком-то периоде реабилитации, уходе, лечении, то есть просто это зависит от степени запущенности.
Мария, ну вот в социальных сетях часто можно встретить сообщения там, о просьбах помочь животному, что якобы человек лечил животное в долг в ветеринарной клинике. Действительно ли такое может быть? Могут ли клиники в долг, да, что-то делать? Или же стоит задуматься, что это может быть мошенничество?
Давайте немножко я сначала вообще начну. В любом, когда вы помогаете деньгами, я понимаю, что это не очень, как бы, это дополнительная работа, но если ты хочешь быть уверен, что деньги пойдут по назначению, ты должен пойти посмотреть финансовые отчеты, чеки. Да, уделить этому время, да, это твое время, но хочется же, чтобы не кому-то в карман эти деньги пошли. То есть я к чему это говорю? Неважно, в долг лечил, не в долг. То есть это очень, к сожалению, больная тема распространенная. С этим пытались бороться там и социальные сети ВКонтакте, но безуспешно, потому что это большее бремя возложило на людей, на добросовестных волонтеров. Там отчетность там достаточно сложная. А мошенники, как они просто там действуют очень быстро. По принципу снятия сливок, там, либо какие-то фейковые страницы, они собрали деньги, и, в общем-то, им аккаунт больше не нужен. А возвращаясь к вашему вопросу по клиникам, может быть, это все зависит от личных договоренностей. То есть у волонтера есть личные договоренности с клиникой, не каждая клиника будет лечить в долг. Если человека знают, если, в принципе, он там на хорошем счету, то клиника может пойти на этот риск. Ну, это, собственно, обычные коммерческие отношения.
Бесплатно вот никогда врачи не оперируют в сложных ситуациях?
То есть какой-то, если крайний случай.
Да, это же практика.
Не бывает бесплатного, не бывает ничего бесплатного. Есть всегда за чей-то счет. То есть если врач сделал бесплатно, то есть он потратил на это свое время, там, аренда там, клиники, да, стоила. То есть врач, во-первых, не всегда равно собственник этой клиники. Это,
я думаю,
во-первых,
в большинстве случаев.
Да, то есть однозначно это наркоз, однозначно это расходные материалы, его время. Поэтому бесплатно, да, это частая претензия, мне очень забавно это слушать к врачам, что они не делают это бесплатно. Но помимо того, что им тоже надо жить, мы все ходим на работу и хотим там получать за нее деньги, кушать, одеваться, да.
Ну, там элементарно, конечно, спиртом протереть инструменты,
да,
его
цвет,
тоже надо где-то взять.
Аренда, поэтому не бывает ничего бесплатного. Если
скидки... Но нам просто так хочется верить в это.
Вот смотрите, скидки от врача – это тоже помощь. Например, врач делает скидку дешевле, например, чем, условно говоря, в целом по рынку стоит эта операция. Или там не берет, условно, за свою услугу или 50%. Это тоже он, по сути, вложился. Никому из нас не мешает отдать там пол своей зарплаты на помощь там детям, животным. Но мы почему-то этого не делаем, да? Врачи такие же люди, как и мы. И вы знаете, на самом деле, когда врач грамотный специалист, это вообще большая помощь, потому что можно попасть не туда и отдать точно так же много денег и не получить результата.
Как же правильно поступить, если нашел животное на улице, но по какой-то причине не можешь взять к себе?
Во-первых, для начала нужно понять, что это может быть не быстро, да, помощь какая-то. И это труд. Люди в основном обращаются, вот я нашел, куда бы мне отдать? То есть... Я такой молодец, нашел, а теперь куда-нибудь бы это деть. Нет, животное это, я не буду вот эти набившие оскомину слова про большую ответственность, это большой труд. И причем это труд именно, который можно конкретно алгоритм выстроить. Приготовиться к тому, что это, во-первых, может быть не быстро. Если вы хотите добра этому животному, то есть не просто куда-нибудь спулить, тогда нужно делать это самому. Это привести в порядок, вылечить, проверить, что у него с характером у животного, да, с кем он там, с животными, с другими, как он ведет себя, да, по отношению к кошкам, к собакам, к людям, к детям. Дальше уже смотреть, если повезло и все окей со здоровьем, тогда обычная схема распространяешь. То есть твоя задача найти людей, которым тоже нужно животное. То есть, соответственно, через все доступные тебе инструменты, там, Авито в том числе, там, социальные сети, ты просто распространяешь через знакомых, через своих друзей и ищешь ему хозяев. Но это вот в общей схеме. Если, соответственно, животное какие-то проблемы со здоровьем или с поведением, то либо ты идешь в клинику, либо ты идешь решать проблемы с там, зоопсихологом.
Ну, модель поведения «я подобрал собаку и хочу ее побыстрее сплавить» все равно же лучше, чем «я просто прошел мимо».
Нет.
Нет?
Нет, не лучше. Потому что побыстрее сплавить, это можно к живодерам попасть. Понимаете, вот животное на улице, оно, в принципе, там, условно говоря, может куда-нибудь выбраться, найти себе еду, там, его, может быть, кто-то подобрать. И, в принципе, ну, оно уже привыкло, да, если это не домашнее животное. А побыстрее сплавить, это есть там варианты за деньги, которые люди, просто я вам для понимания, да, порядок цифр. Стоимость передержки собаки стоит там порядка 4500 в месяц. Без корма, без ветобработок, да, без каких-то. Кошки тоже порядка 3000. То есть, если вы, например, отдаете каким-нибудь людям за 1000 рублей там, собаку, какая ей экономическая выгода держать это животное, да, и пристраивать его там, именно хорошим людям? Ну, либо в лучшем случае куда-нибудь его выбросит завтра. Есть такие, когда просто уходят эти продавцы, ну, продавцы, условно говоря, да, там, перекупка. Люди, которые за деньги пристраивают животных, и там остается там, куча выброшенных животных. Либо были случаи, когда они их убивают. Ну, как бы я ни про кого конкретно, я просто говорю, что такая практика была. Но в любом случае должна быть, если человек занимается, если его заработок, это должна быть экономическая целесообразность. Это должно быть очень много денег заплатить. И то, как бы, как только ты отдал животное, дальше там какой-то, скажем так, мотивации. Это должна быть внутренняя мотивация человека найти ему хороших хозяев. Это первый вариант. Второй вариант – отдать кому-нибудь приют тоже там, за разовые пожертвования. Тоже, да, возвращаемся к сумме расходов на животное. А сколько должно быть это пожертвование? И потом, если, например, берете уличную собаку, отдаете ее в приют, даже если это, там, условно говоря, человек не живодер, не мошенник, да, он искренне желает, все массовые приюты, большинство из них, да, ну, представляете себе, не очень хорошее место для животных. Представляете себе сотни собак там организовать выгул ежедневный, там, внимание, ветобслуживание. Это очень трудоемко.
Да накормить элементарно.
Накормить, да, это тоже проблема. Вот, поэтому, если ты хочешь сделать хорошо, сделай сам. А я объясню, почему. Слишком большой дисбаланс между количеством животных бездомных и тех, кто готов их принять, даже просто готов, да, а качественных владельцев, ну, еще меньше. Вот, поэтому рынок у нас покупателя получается, и я хочу сказать, что это большая работа найти именно тех людей, которые заинтересуют именно ваше животное.
Но мы надеемся, что среди наших радиослушателей все-таки есть те добросовестные хозяева, которые смогут помочь нам пристроить котиков.
И сегодня с нашей гостьей, великолепной Марией Гунченко, обсуждаем тему бездомных животных, о том, как сложно за ними следить, что не всегда стоит их подбирать и куда их можно пристроить. Итак, Мария, часто сталкиваетесь вы с питомцами, которые были домашними, но оказались на улице?
Очень часто, причем это такая категория животных, ну, то есть, если ты видишь просто уличную собаку, которая там жила, ты не всегда, скажем так, чаще всего не побежишь ее там подбирать и куда-то определять. А вот если ты видишь домашнее животное, которое оказалось на улице, это ты понимаешь, что, скорее всего, это там не жилец, потому что оно не знает ни машин, ну, как бы не знает улиц, не знает правил поведения, там его могут или ее не принят местные животные, будет вести себя рискованно, попадет под машину там и очень быстро умрет. Ну, и плюс это большой стресс, и плюс он не умеет добавить себе еду.
То есть домашние животные – это самая уязвимая в этом плане,
да,
категория?
Да, так и есть, да. Ну, потому что, когда ты привык к чему-то, это одна история. А когда ты привык к одному, а потом резко оказался, и ты не можешь ни словами объяснить
ничего. Ну, условно,
ничего.
Когда ты 7 лет знаешь,
что
еда появляется
вот здесь,
да.
Что тебе еда будет именно тут, да. То ты выходишь, а где моя еда, да, условно говоря. А что это за большое с колесами мчится и сейчас по мне проедет?
Мне, кстати, странно, когда люди вот фотографируют животное. У нас была такая история недавно буквально в микрорайоне, где я живу. Сфотографировали животное и написали, вот там-то, возле такого-то дома лежит кот. Ну, то есть, как бы понятно, что сейчас он там лежит, да, через час он там не лежит. И буквально через несколько часов начали хозяева писать, mm-hmm. потому что они действительно потеряли кота домашнего, породистого, который, ну вот, абсолютно не ориентируется и не знают. И когда они пошли на то место, где его видели и сфотографировали, да, его, естественно, не было. К счастью, все закончилось хорошо, потому что другие люди его забрали именно домой.
Молодцы какие.
К себе, да, и нашли все-таки хозяев. Вот такая ситуация. Смотрите, не совсем понятно, как действовать. Коты, да, кот часто, он именно в доме обитает. Mm-hmm. Вот собака. Mm-hmm. Мало ли, может, кто-то не может с собакой маленькой погулять, там бабушка какая-то выпустила, а тут, у которой нет социальных сетей, а тут добрые люди подобрали и ищут, где же хозяин. Вот такое случается?
К сожалению, случается. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что самовыгул – это отдельная боль. Не должно животное находиться на самовыгуле. Знаете, как есть такая фраза, отпуская животное на самовыгул, не забудь попрощаться. Вот эти все истории про то, как он всегда возвращался, а потом спрашиваешь, и что ж потом случилось, а потом он не вернулся, да? То есть там, во-первых, могут быть просто такие опасности. Машины, все то же самое, да? Живодеры, все то же самое. Люди, которые ради удовольствия могут там поиздеваться над животным. Да, и, в общем-то, вы знаете, даже в самовыгул, если не брать такие механические проблемы. Можно говорить об инфекциях, которые всегда может принести животное. То есть для котов это особенно актуально. Это хронические летальные вирусные инфекции, как кошачий иммунодефицит, как человеческий ВИЧ, лейкоз и прочие, в кавычках, прелести. Вот. Для собак это венерическая саркома. Это тоже там неприятное. Да. Я молчу там про там, бешенство и прочее. Да, если животное не привито, обязательно, конечно, нужно прививать. Это как ребенка оставить на улице, понимаете? Я знаю даже истории про то, как собаку возле тоже я очень не люблю это, когда привязывают возле магазина, вышел, животного нет, да, либо кто-то над ним поиздевался, либо натравил собаку, либо просто отвязал и забрал себе. Это вот все про оставление животного на улице,
да,
без присмотра.
Согласен, у меня просто жил замечательный пес Чак, который вот с рабочей площади пешком добегал за мамой до центрального рынка на автобусе и возвращался домой сам. Я согласен, что это плохая практика, но прецедент такой был. Собака это прекрасно дожила всю свою жизнь практически.
Повезло.
Да, повезло.
А я еще хочу сказать, что вот сейчас жара на улице, да, лето, не оставляйте своих питомцев в машинах, ни в коем случае, потому что я такое тоже периодически, к сожалению, наблюдаю. Перегрев может случиться очень-очень быстро.
Что мучительная в таких случаях смерть? Вообще? Это же ну, ужасно, да?
Вы
по
знаете,
сути,
в России,
что мы можем сделать?
В России, в нашем государстве, ну, там, не так много. Ну, вообще, конечно, вызывать полицию, потому что самостоятельно, конечно, никто не имеет права никакие действия там с чужим имуществом предпринимать. Вот. Ну, попытаться найти владельца, телефон найти, конечно.
Да,
это первый выбор,
есть
да.
Есть вариант, да, когда вот номер для... Если
да,
вдруг
это
вы
первый выбор,
кого-то.
Да. Бывает, к сожалению, так не всегда, но это мучительная смерть, как вы понимаете, поэтому и детей, к сожалению, оставляют, и животных.
И то менталитет наших людей такой, что воспринять могут по-разному такую mm-hmm. подсказку.
Ну, да, Олег, это может быть даже опасно. Смотрите, я хочу вернуться к нашим дондрикам, о которых я уже говорю всю программу. Это уличные коты. Все-таки, да, реально ли? Ну вот два небольших совсем, ну то есть, mm-hmm. но они уже подросшие котята, реально ли их приучить к жизни в квартире или нужно же отдавать именно людям, у которых свой дом?
Ну, это абсолютно реально. Скажем так, 99%, ну, в общем объеме, который животные проходят через волонтеров, это уличные. Ну, для котов это вообще проще, чем для собак. То есть они, как правило, сами видят. То есть не нужно их специально приучать как-то. Они, как правило, сами знают, там, поставить им лоток с наполнителем, да. И через какое-то время животное само понимает, что ходить нужно в туалет именно туда. У меня у самой там две кошки с улицы, но одна прям жила, кстати, вот здесь она жила. Первые 10 лет своей жизни я ее стерилизовала в 2012 году, а потом, ну, так сложились обстоятельства, что я ее в 2018 году решила забрать. Ну, кошка как там проявила активность в нужное время и в нужном месте. Вот, и она прекрасно живет, спит у нее там золотой маршрут, лоток, миска, диван. Ну вот, прекрасно живет все эти годы и как будто бы там и лежала.
Ну, я в этом смысле поддержу нашу гостью сегодняшнюю. У меня тоже кошка, у меня прекрасное животное, собака. У меня 3 собаки и кошка. И одна собака и кошка, они с мусорки прям подобраны под домом. И, кстати говоря, уличные животные получаются в итоге самыми воспитанными. То есть я ее там чуть-чуть в детстве поприучал, mm-hmm. что ну, и дальше она все сама. Сколько у друзей истории нет, породистые дорогие кошки просто категорически отказываются ходить в лоток. Это какая-то уличная воспитанность или что?
Знаете, нет, разницы никакой нет. Это, во-первых, там для того, чтобы какие-то делать прям выводы, нужна большая статистика. А у меня точно такая же породистая, но с улицы, бурманская кошка, тоже прекрасно ходит в лоток и там прекрасно себя ведет. Там есть отличия по характеру, но в плане чистоплотности для кошки что важно? Почему часто, кстати, одна из причин, да, отказа от животного – нечистоплотность. Так вот, есть специальные обученные люди, зоопсихологи, там, позже по котам, по собакам. То есть, если есть такая проблема, там, обращайтесь, пожалуйста, к ним, потому что они вам подскажут, что, например, есть кошки, которые не любят этот наполнитель. Попробуйте этот наполнитель, этот вариант лотка. То есть они знают всякие повадки кошки или собаки и могут вам помочь устранить эти проблемы. Поэтому я против видовой дискриминации животных, да, я люблю и породистых, и беспородных. Вот, просто каждому нужно свой подход найти.
Мария, ну все-таки к чему нужно быть готовым, когда берешь животное с улицы? Что нужно сделать в первую очередь? Я так понимаю, обследовать его однозначно. Вы уже сказали, да, что так или иначе все животные чем-то болеют.
Ну, не чем-то болеют, а какие-то есть проблемы, там, гельминты, блохи, там, паразиты, да, внутренние, внешние паразиты. Это, ну, кто же их там обрабатывал на улице, да, естественно, если они там были. Вот, это первый выбор. Дальше смотреть. Это зависит все от вашей уровня подготовки работы с животным. То есть, если вы хоть что-то знаете, как должно выглядеть здоровое животное, как выглядят признаки нездоровья. Если вы знаете, то вы, естественно, на них ориентируетесь. Аппетит, там, стул и прочее, да, поведение какое-то. Если вы ничего не знаете о животных, то, конечно, вам нужно пойти к специалисту в ветеринарную клинику и какой-то чекап провести первичный, чтобы понять, вам нужно беспокоиться или не нужно. Если вы как бы примерно понимаете, вы смотрите, появились проблемы, вы их решаете, да. Нет проблем, ну, соответственно, все прекрасно. Ну, далеко не все животные, естественно, приносят проблемы, вот прям проблемы. Но многие, конечно, большинство нуждается в адаптации.
А вот по поводу зимы, мне кажется, это самое сложное для бездомных животных время. Я даже где-то читал там какую-то страшную статистику о том, что собаки чуть ли там на минус 15, не больше 8 часов без еды могут нормально существовать. Ну, это что-то заоблачное.
Я понимаю, да, это такие примерные цифры.
Да, плюс-минус.
Все верно говорите.
А на самом деле это так.
Конечно, животное для того, чтобы сохранять тепло, нужна энергия. Соответственно, нужна еда, чтобы эту энергию восполнять. Да, это самое тяжелое время, но сразу скажу, поскольку сейчас лето, тоже животным не просто такая жара, вот без воды сколько мы можем, да, не очень долго. А особо где им найти эту воду. Поэтому, если есть такая возможность, если вы хотите помочь животным, но да, там не можете другим, помогите, хотя бы поставьте воду в какое-то место и ставьте ее в одно и то же место, чтобы животные знали, что вот они могут прийти туда и попить.
То есть летом самая большая проблема это именно слабость.
Жарой, да.
А вот как раз-таки по поводу того, чтобы около дома поставить воду или, возможно, еду, не будет ли это опасно?
Да лучше этого, в принципе, все-таки не делать. Ну, в смысле, возле дома ставить. А. Потому что, ну, во-первых, это ну, антисанитария в том плане,
да,
что
да,
там
да.
Ну, выглядит это неэстетично, это некрасиво, это неприятно. Даже я, когда хожу, как бы я люблю животных, но я считаю, что если ты хочешь помочь, делай это с умом и так, чтобы не затрагивать интересы других людей. Поэтому это нужно делать где-то подаль. Но самое главное, я вам скажу, что стаи заводятся не от того, что животных кормят. Стаи заводятся от того, что они плодятся, их никто не стерилизует. Поэтому я за то, чтобы, во-первых, сначала стерилизуй. Вообще, знаете, как в любой непонятной ситуации с животным стерилизуй его.
Сейчас это очень цинично звучит.
Почему? Смотрите, как вы видите там страдающие животные.
Я понимаю, но звучит это вот именно...
Это практично звучит. То есть разговоры про любовь, они хороши, когда любовь деятельная. Просто я люблю и, в общем-то, ничего не делаю для того, чтобы помочь.
Люблю любоваться.
Люблю любоваться. Любование – это ты любишь себя, это ты любишь не животное. Если ты любишь животное и хочешь ему помочь, сделай что-нибудь для того, чтобы ему помочь, да, потому что стаи, от чего они бывают агрессивные? Или собачьи стаи, то есть период течки у животных, соответственно, это собачьи свары, которые бегают, дерутся, кобели, там, убивают точно так же и собак самих, да, то есть никому от этого не хорошо. Кошки тоже не чувствуют ничего хорошего от постоянных родов, беременностей, вынашиваний, выкармливаний, истощается организм. Если вы хотите действительно кормить, ну почему, это нужное дело, важное, конечно, все хотят есть, да, невозможно всех забрать. Просто сначала сделайте это цивилизованно, чтобы... Вы понимаете, как это вредит в первую очередь животным? К сожалению, когда собирается стая, уже никто там дальше не разбирается, да, что можно было сделать там 3 месяца назад. Просто принимают решение по факту наличия проблемы. Но ведь зачем же проблему допускать, если мы знаем способы ее не допустить? Поэтому кормление, это всегда должно быть связано со стерилизацией. И когда животное, во-первых, оно не пустит на свою территорию посторонних там людей, да, все к нему привыкли, новые там не прибегут, и всем будет спокойнее. Стерилизованное, там, сытое, довольное животное.
Это все-таки, мне кажется,
и не у подъездов.
Проблема. Ну, проблема. Гости ходят, люди проходят.
Проблема
просто
бездомных животных – это проблема. Я с вами
это
согласна. Это большая проблема.
О том, что оно не будет пускать на территорию людей, которых не знают.
Нет, не людей, животных.
Животных.
Других животных, да, нет. Конечно, там уже другая история, когда они начинают охранять от людей, к сожалению, да. Поэтому лучше не прикармливать прямо у подъезда.
Мне кажется, это самая проблемная вообще позиция во всей этой системе бездомных животных. Это именно вот агрессивные собачьи стаи или просто собаки.
Ну, вот я вам просто говорю, что стаи не должно быть, конечно же, да. Там, ну, это отдельный разговор по тому, как там должна работать и государственные, и муниципальные службы с этими агрессорами. То есть, если мы говорим о приютах, да, муниципальных. То есть, всех запхнуть там 10 тысяч животных невозможно, но они как раз и должны работать конкретно с агрессорами, да. То есть,
перевоспитывать.
Вы понимаете, как собака, во-первых, ведет себя конкретно. Она может охранять территорию. То есть она сама может быть нормальная собака, да? То есть просто вот оказавшись в этой ситуации, она там решает, что я буду служить этим способом, охранять эту территорию. Вот. Но это проблема для всех, да? Как вы говорили,
да.
Гости, да. Ну, с этим должны работать муниципалитеты, муниципальные службы, как у нас ЦБЖ. Это
как
называется.
Они работают? Самыми радикальными методами?
Нет, сейчас, в принципе, ну, понимаете, как это должна быть система. Просто изъять животное с улицы и ничего дальше не сделать, там, постерилизовать. Да, мы подходим опять, как это, все дороги ведут в Рим. А все, о чем бы мы с вами ни говорили о бездомных животных, мы приходим к сокращению численности, и именно стерилизация – основной способ сокращения численности. То есть они должны там работать конкретно с конфликтными ситуациями, изымать там каких-то агрессоров, потому что, ну, ничего хорошего, да, ни в покусах нет, никто не радуется этому.
Абсолютно, я думаю.
Ни защитники животных, потому что страдают, условно говоря, от одного агрессивного животного могут страдать все остальные животные.
Сегодня обсуждаем важную тему, многогранную, очень интересную. О бездомных животных, которых очень жалко, хочется помочь, но надо знать, как правильно им помочь. Виктория Мартыненко, Олег Пшеничный в студии, наша гостья Мария Гунченко. Мария, если зооволонтеру не удалось для животного найти дом, есть ли специальные приюты, которые могут помочь? Ну, естественно, они
но
есть.
Вот в тот
расскажите
же центр
мне
безнадзорных животных можно отнести?
Теоретически, да. Я, если честно, не знаю вот конкретно, как они сейчас принимают. К сожалению, там это происходит. Вот. Но это плохая идея на самом деле. Понимаете, как зооволонтер как раз-таки и должен эту работу выполнять. Поэтому это работа на длинную дистанцию. Вот у меня сейчас есть животное, отказник, на моем попечении. 2019 года сидит до сих пор. Там непростой характер. Ну, я волонтер-куратор, это временный владелец. Временный, пока не найдется новый. Если не найдется новый, значит, ты отвечаешь за него точно так же. Поэтому так и относиться к этому.
А куда же обращаться тогда, если человек решил как раз стать волонтером, пополнить ваши ряды?
Там можно написать, в том числе и наши во все соцсети, задать вопрос, например. А мы зададим вопрос, что вы готовы делать. А дальше мы уже каждому найдем работу.
Да, я напомню, сообщество называется «Добрые руки. Сообщество помощи бездомным животным в Ростове».
Виктория, мне кажется, надо тебе записаться туда, потому что ты у нас известная любительница и помощница животных. Такой странный вопрос, но все-таки я с ним сталкивался в жизни. А насколько вообще зооволонтеры подвержены хейту? Это очень странно.
Да, я часто очень слышу предложение, что вот там зачем вам эти коты-собаки, вот детям надо помогать. очень распространено такое мнение. Вот слышите в свой адрес?
Слышим. Ну, вообще помогать надо всем, кому у тебя больше лежит душа. Тоже такая немножко избитая фраза. Обычно говорят это люди, которые сами никому не помогают. Вот они сидят и руководят на диване, кому, куда бы мне потратить свое время и свои деньги.
Это ну, у нас... что ж, без советчиков да. тоже жить тяжело. Поэтому...
Скучно, я бы сказала.
Да, поэтому мы прислушаемся. Мы с Викторией тоже читаем о себе много интересного иногда.
Да, но я хочу все-таки о позитивном напомнить, что 8-918-253-8-27 вы можете написать на наш номер телефона, это WhatsApp, можете в Telegram, можете в наших социальных сетях, ВКонтакте, мы называемся «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Пишите, пожалуйста, потому что у нас есть три прекрасных кошки, дробь котика, да, узнаем, разберемся вместе с вами, готовы отправить вам фотографию, чтобы вы посмотрели, может быть, это именно ваш будущий питомец, кто-то из этих трех.
Ну, а на этом наша передача подходит к концу. Мы поговорили сегодня много, но мало как будто бы. Хочется узнать еще побольше, хочется узнать подробнее о помощи. Но я думаю, все это на вашем, условно, там, сайте, в ваших соцсетях можно это
нас
посмотреть.
По добрым рукам можно найти. По...
Все, прекрасно. Друзья, кто заинтересовался, обязательно переходите, читайте, помогайте. Мы с Викторией тоже обещаем помогать, как можем. Я уже давно помогаю, Виктория только собирается, но очень основательно. На этом на сегодня все.
Дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. Пишите, забирайте прекрасных котиков. Как сказала Мария, у нас сегодня в студии готова помочь со стерилизацией. Спасибо, что были с нами это время. И напоминаю, что в 8 часов ваши приемники замолчат, так как профилактика на Радио России, Радио Донт Эйр.
Хорошего настроения вам и до новых встреч.
Пока.